Рит, Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Начала работу Государственная Дума России 6-го созыва. России и Украине не удалось согласовать новые условия контрактов о поставках газа. Совет по правам человека при президенте России предлагает пересмотреть второе уголовное дело против компании «ЮКОС». В Петербурге открылась благотворительная рождественская ярмарка. Таковы главные темы дня среды 21 декабря по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В России продолжаются заметные политические перестроения. На своем первом заседании Государственная Дума России 6-го созыва избрала нового спикера Нижней палаты парламента. Им стал бывший глава администрации президента страны Сергей Нарышкин, а также заместителей спикера и руководителей парламентских комитетов. Особенных сюрпризов первый день работы Государственной Думы не принес. И все же, обозреватели отмечают, расклад политических сил на охотном ряду изменился. Утром, несмотря на заявление о некоторой либерализации политической жизни России, правоохранительные органы разогнали от дверей Думы пикет и демонстрацию тех, кто считал, что Дума избрана нелегитимно. О первом заседании Государственной Думы 6-го созыва репортаж парламентского корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева.
Первое заседание Государственной Думы по традиции открыл старейший депутат. Им на этот раз оказался представитель фракции «Единая Россия» Владимир Долгих. Член Советского Политбюро, несмотря на преклонный возраст, продемонстрировал, что навыков былых времен он не утратил.
По данным регистрации, на первое заседание Государственной Думы прибыло 442 депутата Государственной Думы 6-го созыва. Кворум имеется. Первое заседание Государственной Думы объявляю открытым.
А вот в думских кулуарах можно было увидеть немало новых лиц. Как ни иронизировали над заявленным в ходе избирательной кампании лозунгом «самообновление партии власти», а оно, пожалуй, налицо. Например, у фракции «Единая Россия» теперь новый лидер, руководитель Центрального исполнительного комитета партии Андрей Воробьев. Президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов считает кандидатуру удачной.
На мой взгляд, тот факт, что от самой «Единой России» предложен Воробьев на эту позицию, это согласуется с заявлением президента о том, что ключевые политические решения должны обсуждаться, приниматься внутри партии. А лидеры должны состоять в партии. А Жуков не является одним из лиц «Единой России». В данном случае членство можно приобрести, но я так полагаю, что руководить фракцией было бы естественнее для человека, который хорошо знает партию, который имеет опыт управления ею. А Воробьев такой человек.
Только ли внутрипартийной логикой руководствовались единороссы, меняя Бориса Грызлова на Андрея Воробьева, рассказывает политолог Михаил Тульский.
Воробьев был руководителем и официальным владельцем контрольного пакета ЗАО «Русское море» и ООО «Группа компаний «Русское море». Когда он перешел на работу в «Единую Россию», Воробьев передал руководство в «Русском море» своему брату Максиму, но на самом деле он ничего, конечно же, не продавал брату. Путин заявляет, что будет бороться с уходом от налогов в офшоры, а вот глава фракции «Единой России» занимается ровно тем, с чем обещает бороться Владимир Путин. Связь Воробьева с ближайшим окружением Путина объясняет то, почему Путин на словах борется якобы с уходом от налогов в офшоры, а на деле соратникам Путина в офшорах можно находиться и можно вполне там уходить от налогов.
Комментарий профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге, политолога Владимира Гельмана.
Эта составляющая присутствовала и в прошлом созыве Думы, но здесь важно понимать, что лоббизм проявляется не только и не столько при принятии законов, сколько в том, что влиятельные депутаты имеют непосредственный доступ к членам правительства, к руководителям президентской администрации. В России парламент в очень малой степени подотчет избирателям, и у граждан, у партий, у средств массовой информации очень мало возможностей каким-то образом извлечь всю эту закулисную деятельность на свет и придать ее гласности.
Выборы председателя Нижней палаты Федерального собрания показали, Дума шестого созыва не слишком похожа на Думу созыва пятого. Нет, сенсации не произошло. На этот пост был избран выдвиженец «Единой России» Сергей Нарышкин. За него проголосовали все депутаты-единороссы, и 238 голосов хватило. Но кандидат КПРФ Иван Мельников получил всего на 30 голосов меньше, а значит, за него голосовали не только члены фракции коммунистов. Впрочем, ненамного отстали Владимир Жириновский, 204 голоса, и Сергей Миронов, 203. Выходит, что оппозиционные фракции голосовали консолидированно за всех кандидатов, выдвинутых не партией власти. Регламенту это не противоречит. Государственная дума избрала также двух первых вице-спикеров. Ими стали Иван Мельников от КПРФ и Александр Жуков от «Единой России». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В России развиваются и другие политические процессы. Оппозиционные активисты Илья Яшин и Алексей Навальный намерены подать жалобу на действия правоохранительных органов. В ночь на среду они вышли на свободу после 15 суток административного ареста, однако их освобождение, как считают заключенные, не обошлось без нарушений закона. И Навальный, и Яшин среди активных участников демонстрации. Сидели они 15 суток за участие в митинге протеста против фальсификации выборов 10 или 8 декабря. 24 числа они собираются выйти на площадь, фактически на проспект Сахарова, где оппозиция планирует провести очередную массовую акцию протеста. С членом движения «Солидарность» Ильёй Яшиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова.
Предполагаю, там, да, что могут быть какие-то незаконные маневры. Заранее написали на имя начальника спецприемника заявление с требованием выпустить нас именно из спецприемника на Симферопольской и не отвозить ни в какое УВД. В общем, мы имели на это полное право. И вроде как мы нашли даже понимание у руководства спецприемника. Однако за несколько часов до освобождения меня и, как я понимаю, Навального после этого вызвали в кабинет начальника, где я встретил заместителя начальника УВД Северная Тушина, где я прописан, в сопровождении там целого армии сотрудников полиции, которым было поручено транспортировать меня в ОВД Северная Тушина, доставить меня для проведения профилактической беседы. Ну, я отказался, потому что нет такого закона, тем более посреди ночи. Уговаривали, занял твердую позицию, после чего меня отправили в камеру. Однако спустя час начальник спецприемника буквально хитростью выманил меня в дежурную часть, потому что написать письменный отказ. Я в тапочках, буквально в спортивном костюме. По дороге меня под руки взяли сотрудники полиции, взломали руки, шею и запихнули машину полицейскую, ну, причем помяли изрядно. Я после этого еще доехал в травмпункт, снял, фиксировал синяки в справке, и мы будем добиваться уголовного преследования людей.
Каковы были условия содержания в камере, и как к вам относились ваши сокамерники?
Ну, к нам в целом относились с уважением, потому что когда люди, причем независимо от того, сотрудники это администрации, либо сокамерники, видят, что вас поддерживают огромные массы людей, это автоматически воспринимается как некий такой показатель силы, который за вами стоит, и люди за это вас уважают. Хотя, конечно, были неприятные инциденты. Например, администрация в какой-то момент запретила передать нам новую газету. Это было обосновано тем, что якобы газета содержит, вы будете смеяться, материалы порнографического содержания, которыми подразумевалась иллюстрация, изображающая Путина и презерватив после знаменитой речи премьера.
За эти 15 суток, как сказал Алексей Навальный, после освобождения в России много изменилось. Ваше отношение прежним осталось?
Мне кажется, что ситуация сдвинулась с мертвой точки. Это заметно невооруженным глазом. Да, если раньше митинги оппозиции собирали несколько сот, может быть, тысяч активистов, то сейчас то, что мы говорили там на протяжении последних нескольких лет, стало очевидно для всего там российского общества не только в Москве, но и в большинстве крупных, там, по крайней мере, российских городов. У нас была возможность наблюдать через прессу, через радиоприемники, слушать о том, что происходило в российских городах. В общем, конечно, мы встретились с большим воодушевлением, потому что понимали, что сидим не зря. Власть пошла на обострение, но просчиталась. Главная сейчас задача, чтобы 24 числа людей было как минимум не меньше. То массовое ненасильственное наступление, которое мы организуем на власть, уже дает свои результаты. И мне кажется, за последние там несколько дней произошло два эпизода, которые приведут к резкому увеличению числа митингующих 24 декабря. Во-первых, прямая линия Путина, где премьер наш продемонстрировал там всю красоту своей риторики, и хамство, и неадекватность. С другой стороны, конечно, прослушка Немцова, вопреки надеждам Кремля, напротив, я уверен, приведет к тому, что люди убедятся в своем желании идти на митинг. Ведь если раньше многие посмеивались там, да, над лидерами оппозиции, которые говорили, что спецслужбы занимаются тотальными прослушками и политическим сыском вместо того, чтобы выполнять свою прямую работу. Теперь для всех это очевидно. То, что там Немцов матом ругается, мне кажется, гораздо меньше вызвало эффекты возмущения, да, чем тот факт, что спецслужбы грубо нарушают уголовное законодательство.
Вы заявили, что организаторы митинга 24 декабря примут необходимые меры по исключению каких-либо конфликтов на грядущей акции. По вашему мнению, они все-таки возможны? Ведь 10 декабря ничего подобного не было.
Мы не можем исключать, что придут какие-нибудь провокаторы, нашисты, что представители спецслужб могут организовать какие-то провокации. Атмосфера вокруг митинга там показывает, что власти будут делать все для того, чтобы митинг сопровождался разными скандалами, возможно, там столкновениями, стычками. Но мы к этому готовимся, у нас достаточно опыта, чтобы это пресечь.
Тот же Навальный заявил, что его стратегия на выборах достаточно проста – убедить россиян голосовать против Путина. Политологи говорят, что оппозиции, по сути, нет общей программы. Что вы можете предложить россиянам?
У меня, честно говоря, нет пока позиции, как вести себя на президентских выборах. Я думаю, что нам нужно собираться и договариваться о единой концепции, чтобы постараться не допустить того разнобоя, который существовал на парламентских выборах, когда разные люди выступали с разными позициями. Это воспринималось как расколотом в оппозиции.
Корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова беседовала с оппозиционным активистом Ильей Яшиным. Он вышел на свободу после 15 суток административного ареста. Теперь подробнее о позиции российского правительства, российских властей. Президент Дмитрий Медведев после масштабных акций оппозиции заговорил о новой стадии в развитии политической системы. Премьер-министр России Владимир Путин выдвинул некоторые идеи либерализации политической жизни в стране. О причинах такой реакции в эфире «Радио Свобода» в беседе с обозревателем нашего радио Валентином Барышевым рассуждает политтехнолог Глеб Павловский, человек, при активном участии которого была построена нынешняя структура власти в России, но с которым минувшей весной Кремль прекратил сотрудничать.
Пока что, я думаю, власть смотрит, а есть ли вообще движение? Кто эти движения? Здесь совершенно разные силы есть. Люди, которые бродят в хорошем настроении по площади и, конечно же, крайне неодобрительно относятся к тому, как власть поступила с выборами. А есть люди на сцене, которые выкрикивают что-то старое и для многих отстойное. Здесь полная нестыковка. Движения, собственно говоря, пока нет. Предложения со стороны старых политиков просто смешные. Повторяю, сегодня к политическому времени не готовы никто. Ни власть, ни оппозиция. Может быть, больше всех готовы горожане.
Говоря об ошибках властей за последний год, вы испытываете некое злорадство? С тех пор, как вы ушли, вот власти допускают ошибки.
Ошибки начались раньше. И думаю, что к некоторым из них причастен я. А сейчас я не хочу совершенно отделять себя от стратегии, которая в целом по той или иной вине, я сейчас не хочу разбираться, пришла в тупик. Но я не считаю, что модель обречена. Я уверен, более того, что она жизнеспособна. Я не испытываю злорадства. Я сам не ждал, что падение будет таким быстрым. Все-таки мы строили этот железный рейтинг Путина не для того, чтобы он так позорно свалился в болото, которое его тяпно проглотило. Надо идти дальше. Способен ли Путин идти дальше? Вот вопрос. Предложить ту самую версию Путина 2.0, о которой мы говорили еще весной. Пока этой версии нет. Пока перед нами Путин версии М, слегка модернизированной. Власть перестала понимать свою страну. Она перестала понимать то, на чем она держится, границы возможного. Она перестала отличать друзей от врагов. Она покупает тоннами фальшивую лояльность от мерзавцев. Она окружает себя мерзавцами, особенно верхи окружены.
Вы объясняете подоплеку, но на поверхности кажется, что должны быть два варианта. Один вариант, как это не неприятно говорить, какое-то кровавое противостояние. Другой вариант – это некоторая модернизация или даже, не побоюсь этого слова, либерализация власти.
Бывает развитие отвратительное, но это развитие. А бывает кровь. Россия должна запретить. Надо исключить насилие из политической жизни. И надо приветствовать всех, включая Владимира Владимировича Путина, если они заявляют, что они будут политики применять насилие. Дальше надо добиваться вытеснения насилия из повседневной жизни аппарата, номенклатуры, силовых структур. Там полно насилия из тех, кто хочет его применять.
Вот вы не один год наблюдали изнутри всю эту механику в Кремле. Вы считаете, что Путин способен вот так взять, поменяться и изменить, вообще говоря, всей той модели, которую он построил, видимо, под себя, под свое окружение?
В лучшие годы Путин строил власть не под окружение, а окружение под власть. Он просто экономил силы. Он ведь гедонист по натуре. Он искал более удобные, как он говорит, комфортные варианты. Разумеется, комфортнее использовать того человека, которого ты знаешь. Но он слишком, что ли, застрял в этой консервативной кадровой модели, и постепенно она стала поглощать его самого. Он окружен людьми, которых, я думаю, 10 лет назад с такими коммерческими амбициями в государстве он бы просто не подпустил близко к себе, а сегодня они его окружают. Способен ли Путин? Это вопрос политический, а не антропологический. Политик, если не хочет погибнуть, потерпеть крушение, он меняется.
О политической ситуации в России размышлял политический технолог Глеб Павловский. С ним беседовал обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Поможет ли вердикт Страсбургского суда раскрыть тайны трагедии Норд-Оста? В эфире «Свободы» адвокат Карина Москаленко, обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина и активист общественной организации «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское.
Вы слушаете программу «Время свободы», в которой мы подводим итоги среды 21 декабря. Президент Украины Виктор Янукович считает, что цена на российский газ для Киева не должна превышать $250 за 1000 кубометров. Сегодня на пресс-конференции в Киеве по итогам года Янукович, который вчера вернулся после неудачных, судя по всему, переговоров из Москвы, заявил, что нынешняя цена в $415 с учетом скидки является неподъемной для экономики Украины. Это цитата. Киев уже более года добивается снижения цены на газ и изменения контрактов, которые были заключены в 2009 году тогдашним премьер-министром страны Юрием Тимошенко. Именно за эти контракты в октябре суд приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы. Для решения газовой проблемы Россия предлагает Украине создать 2 совместных предприятия по управлению украинской газотранспортной системой по добыче и продаже газа. Киев настаивает на создании 3-стороннего газового консорциума с участием Европы. Однако большинство аналитиков, в том числе украинских, считают, что рано или поздно Киеву придется согласиться на условия Москвы. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Объясняя причины провала очередного раунда газовых переговоров с Россией на заседании украинского правительства, его глава Николай Азаров заявил: «Мы хотим найти надежные юридические формулировки, которые будут долгосрочным фундаментом для развития нашей экономики. В центре внимания прошедших накануне переговоров были условия создания консорциума на базе украинской газотранспортной системы».
Мы возвращаемся в 2003-2004 год, когда мы в тот период времени начали работать над созданием газотранспортного консорциума и с Россией, и с Европой.
Заявил на пресс-конференции президент Украины Виктор Янукович. Еще недавно через Украину Европа получала до 80% всего газа из России. Заполнение газопровода «Северный поток», строительство «Южного потока» и возможная модернизация приобретенной «Газпромом» белорусской газотранспортной системы сделают убыточной украинскую ГТС, признает Виктор Янукович.
Газотранспортная система будет девальвировать и в политическом плане, и в экономическом.
Как считают украинские эксперты, в конечном итоге газовый консорциум, как и настаивают в Москве, скорее всего, будет украинско-российским, говорит председатель правления Альянса «Новая энергия» Валерий Боровик.
Рассказ публике о том, что будет трехсторонний консорциум, в конечном итоге он будет на двоих. Психологически, технически и юридически люди, которые создают консорциум, представители России и Украины, не готовы работать в тех условиях, в которых работают европейские партнеры. Это прозрачность, открытость, неподотчетность компании никаким государственным, ну, условно говоря, только в рамках законодательства, но напрямую государственным структурам или воле чиновника.
По мнению Валерия Боровика, в случае создания консорциума только с Россией, Украина потеряет не только свою ГТС.
В таком формате фактически Украина сдаст все, что касается понятия «газ» в Украине. Фактически это сдача последнего форпоста, который нужен России для следующего этапа экспансии и монополизации вот на постсоветском пространстве транспортных возможностей, управления ими, формирования транзитных ставок. По большому счету это вкладывается в стратегию России по использованию энергетических потоков в разных целях, в том числе и политических.
На итоговой в этом году пресс-конференции журналисты интересовались не только результатами последних переговоров с Россией, но и судьбой экс-премьера Юлии Тимошенко, которую в октябре приговорили к 7 годам лишения свободы по газовому делу. Накануне лидеры Евросоюза на саммите Украина-ЕС в Киеве дали четко понять, что подписание договора об ассоциации с Украиной возможно только после освобождения Тимошенко.
Я не проти того, щоб Тимошенко була звільнена.
Я не против того, чтобы Тимошенко была освобождена при определенных условиях, которые предусмотрены украинским законодательством. Если в Верховной Раде будет найден консенсус по этой проблеме и депутаты примут соответствующий закон, тогда вы и спросите у меня, подпишу я или нет этот закон. Ради того, чтобы лидер оппозиции надолго оставалась в тюрьме, глава государства, убеждены его оппоненты, готов пожертвовать даже евроинтеграцией Украины, говорит лидер Украинской народной партии Юрий Костенко.
Тимошенко сегодня используется как главный барьер в отношениях Украины с Европейским Союзом и фактически с западным миром. То, что следствием именно дела Тимошенко Украина вновь поворачивается к России, подтверждает. Подтверждением служат переговоры украинского руководства с российским руководством относительно изменения формулы цены на газ. Украина в первую очередь пошла в очередной раз на политические уступки России. Этого достаточно для того, чтобы Россия развивала свое политическое наступление и не только в объединении энергетических активов, но и втягивание Украины в таможенный союз и евроазийское экономическое пространство.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 21 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России предлагает пересмотреть второе уголовное дело против компании «ЮКОС». Как Дмитрий Медведев отнесется к идее этого пересмотра? В Петербурге открылась довольно крупная рождественская ярмарка. Как в новой России развиваются традиции благотворительности? Белорусский комитет государственной безопасности отрицает свою причастность к издевательствам над Украиной. Украинскими гражданскими активистками, как движение «Фемен» совмещают эстетику женской сексуальности с задачами политического протеста. В российском интернете обсуждают возможные изменения в российском телевидении, происходят ли они на самом деле, есть ли признаки демократизации. Об этом поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Приговор по второму уголовному делу ЮКОСа является фикцией, считают в Президентском совете по правам человека. В законодательстве нет основания для того, чтобы признать действия бывших руководителей ЮКОСа преступными, заявила сегодня бывший судья Конституционного суда России Тамара Морщакова на заседании совета, где рассматриваются результаты независимой экспертизы по второму делу ЮКОСа. На первом заседании Госдумы 6-го созыва сегодня утверждено руководство Нижней палаты российского парламента. Спикером Государственной Думы стал предложенный «Единой России» бывший глава администрации президента Сергей Нарышкин. За его кандидатуру проголосовали 238 человек. Ровно столько депутатов представляют «Единую Россию». Президентский совет по правам человека может принять жесткое заявление в связи с нарушениями на прошедших в России парламентских выборах. Член Совета политолог Дмитрий Орешкин заявил сегодня, что в настоящее время идет работа над этим документом, отметив, что его создатели настроены очень резко. Московский городской суд сегодня признал законным арест предпринимателя Виктора Бутурина, обвиняемого в покушении на мошенничество. За освобождение бизнесмена из-под стражи его защита предлагала залог в размере более 10 миллионов рублей. Активистки украинского движения «Фемен» заявляют, что продолжат выступать против политики белорусских властей, несмотря на издевательства, которыми они подверглись на днях после задержания в Минске. В Казахстане задержаны 5 предполагаемых организаторов беспорядков в городе Жаназен, которые произошли в конце прошлой недели. Об этом сегодня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на коменданта Жаназена. Более 5 миллионов граждан Северной Кореи пришли почтить память лидера страны Ким Чен Ира, скончавшегося в минувшую субботу в возрасте 69 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 21 декабря. Приговор по второму уголовному делу ЮКОС является фикцией, считают в президентском совете по правам человека. Члены совета рассматривали результаты независимой экспертизы по второму делу ЮКОСа. Подробнее об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев осуждены незаконно. Таков, если обобщить и постараться быть совсем краткой, вывод экспертов, привлеченных советом при президенте России по правам человека для проведения экспертизы по второму делу ЮКОСа. Заказчиком проведения подобной экспертизы выступил Дмитрий Медведев, признавшийся, что не разбирается в вопросах уголовного права, а понять, почему вокруг дела сломано столько копий, хочет. Отбор экспертов, которым предстояло высказаться по поводу, проводился особенно тщательно и довольно долго. В результате соавторами трехтомного доклада стали очень известные и уважаемые во всем мире специалисты из России, Европы и США. Результаты их труда членам президентского совета по правам человека представила судья Конституционного суда России в отставке Тамара Морщикова. Она же поделилась выводами, к которым пришли эксперты, изучив второе дело ЮКОСа.
Все процедуры, в которых совершалась деятельность компании, за которые, собственно, руководители ее были осуждены, не имеет никакого отношения к нарушению закона. Заключение немецкого профессора Отто Люхтерханда из Гамбургского университета написано прямо, что это осуждение представляется не просто недопустимым, но невозможным, потому что нефть вообще не была похищена ни ими, ни другими лицами, а состав преступления, который предъявлен по приговору и, собственно, по обвинительному заключению осужденным, в деле отсутствует. Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Академии Генеральной прокуратуры Наумов Анатолий Валентинович написал еще более решительно, я бы сказала, он написал, что приговор подлежит отмене за отсутствием в действиях осужденных состава инкриминируемых им преступлений и вынесен с грубым нарушением Конституции и Уголовного кодекса.
Эксперты отметили, что суд фактически признал абсолютно легальную деятельность вертикально интегрированной компании преступной. Вывод суда о заниженности цен на нефть некорректным, а всю деятельность ЮКОСа и его дочерних предприятий не только законной, но и юридически безупречной и экономически обоснованной. Эксперты обратили внимание и на нарушение принципа презумпции невиновности, и на заведомо обвинительный уклон во втором деле ЮКОСа.
Эксперты самого высокого уровня, какого мы могли найти не только в России, но и в мире, говорят о том, что второй приговор не имеет никакой законной силы и никаких оснований даже. Поэтому давайте разбираться. Мы не хотим решать это каким-то силовым путем, через митинги и демонстрации, потому что сейчас самый большой соблазн взять и сделать это очередным еще слоганом, скажем, 24-го. Мы не к этому зовем. Мы зовем президента и всю нашу правовую вертикаль посмотреть на аргументы профессоров, докторов, лучших, так сказать, специалистов в области восточноевропейского, российского права, экономического права и нефтяного права.
сказал член президентского совета, председатель правления Института современного развития Игорь Юргенс. По мнению другого члена совета, политолога Дмитрия Орешкина, публикация независимого экспертного заключения по второму делу ЮКОСа вряд ли отразится на судьбе двух самых известных российских заключенных.
Это вот исследование, на мой взгляд, драгоценно именно юридической обоснованностью, высокой квалификацией экспертов, доброкачественностью выводов, которые трудно опровергнуть. Я просто не вижу никакой другой альтернативы. Только так, медленно, последовательно, используя имеющиеся возможности, давить на эту систему, и она будет поддаваться, она никуда не денется. Другой вопрос, что, конечно, персонально Ходорковскому и Лебедеву от этого большой, сиюминутной выгоды ждать не приходится. Они как сидели, так и будут сидеть. И еще, наверное, непонятно, сколько это будет продолжаться. Но если этого не будет, то на что вообще рассчитывать?
Председатель общественной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина, которая также входит в президентский совет, напротив, считает, что публикация экспертного заключения поможет и не только бывшим совладельцам ЮКОСа.
Каждый раз, когда затевается такое дело, когда приглашаются такие серьезные эксперты и делается такая серьезная профессиональная работа, конечно, это делается в надежде оказать какое-то влияние и на конкретные судьбы Ходорковского, Лебедева и всего дела ЮКОСа, но также и на судьбы других бизнесменов, других предпринимателей, которые оказались в таком же аналогичном положении. Предотвратить возможность таким образом бороться со своими противниками, своими конкурентами, как в бизнесе, так и в политике. Потому что, ну, для меня очевидно, это не сказано в этой экспертизе, это не ставился там такой вопрос, но для меня очевидно наличие политической составляющей. Дело все включительно носит заказной политический характер. Заказчиком этого исследования был как раз Дмитрий Медведев. Ну, получив такой доклад, он, наверное, должен будет делать какие-то выводы. Но может быть, человеку захочется в конце 4 лет своего руководства такой огромной страной, с такими огромными нарушениями прав человека. Может быть, он захочет сделать что-то?
Вместе с экспертным заключением члены Совета отправят президенту России список рекомендаций, первым пунктом в котором стоит предложение поставить перед генеральным прокурором вопрос о принесении представления на приговор Хамунического суда Москвы с тем, чтобы он был отменен. Говорит председатель Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Федотов.
Эти рекомендации касаются не только дела Ходорковского и Лебедева, а касаются значительно более широкого круга вопросов о внесении изменений и в уголовное законодательство, и в уголовно-процессуальное законодательство. Ставится вопрос возможности применения амнистии в отношении лиц, которые сейчас отбывают наказание за преступления в области предпринимательской деятельности. Потому что на самом деле это огромное количество людей, это 100 тысяч человек, которые находятся сейчас в местах лишения свободы, отбывая наказание за преступления в сфере экономики.
Со всеми рекомендациями, равно как и с самим экспертным заключением, по второму делу ЮКОСа уже сейчас можно ознакомиться, зайдя на сайт Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Алексей Пичугин, сотрудник ЮКОСа, признан убийцей и приговорен к пожизненному заключению. Его биограф считает, что Пичугин ни в чем не виновен.
Я возьму на себя смелость утверждать, что это одно из самых сфальсифицированных дел в рамках дела ЮКОСа. Несправедливость вопиющая, а информация об этом куда меньше, чем следовало бы.
Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 21 декабря. Минувшей ночью в Киев из Белоруссии вернулись активистки украинского правозащитного движения «Фемен» Инна Шевченко, Оксана Шачко и Александра Немчинова. 19 декабря они попытались провести у здания КГБ Белоруссии в Минске топлес-акцию в знак протеста против нарушения гражданских свобод режимом Александра Лукашенко. Вечером того же дня их задержали. По словам девушек, сотрудники КГБ вывезли в лес, раздели, облили маслом, после чего бросили неподалеку от деревни Беки Гомельской области. Движение «Фемен» собирается оспаривать действия белорусских властей в судебном порядке. Глава белорусского КГБ Вадим Зайцев заявил, что сотрудники его ведомства не причастны к инциденту. Акции и перформансы созданного в 2008 году движения «Фемен», эстетической основой которых является обнаженное женское тело, по понятным причинам привлекают к себе общественное внимание. У белорусской акции «Фемен» использование женской сексуальности в политических целях я беседую с одним из лидеров украинских топлес-активисток Александрой Шевченко.
То
касается того, что сегодня в 3 часа ночи они вернулись в Киев, их доставила консульская машина. Мы встретили девушек. Девушки, конечно же, в разбитом состоянии после того, что произошло. Но, с другой стороны, могу подтвердить тот факт, что девушки не расстроены от того, что они провели эту акцию. Не расстроены от того, что это не стало детонатором больших демократических изменений в Беларуси. Белорусский народ не вышел на массовые протесты и не заставил уважать ни белорусский народ, ни девушек, ни женщин как таковых. Да, мы сегодня делаем небольшой брифинг в нашей штаб-квартире кафе «Купидон». У Инны Шевченко практически обрезаны все волосы, которые сейчас зеленого цвета. Девушек не видно внешне травм, но то, что травмы остались в их душе, это однозначно, конечно, но это девушки, которые не сломлены, они будут бороться дальше. И они уже сейчас готовятся ехать в следующую поездку в Беларусь.
Семен, собирается предпринимать какие-то акции легального порядка против белорусских властей, против тех людей, которые издевались над вашими соратницами, или это невозможно?
Все, что будет от нас зависеть, мы сделаем. Мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру Украины и Беларуси, мы будем обращаться в Министерство иностранных дел, мы будем делать акции под посольством Беларуси в Украине. Будем надеяться на то, что наша страна, наше правительство нас защитит и сможет повлиять со своей стороны, так как оно должно делать в подобной ситуации, на Беларусь и на Лукашенко. Мы, например, как украинки, не можем себе представить такую ситуацию, например, с российскими девушками, которые бы приехали в Беларусь. Россия, какой бы тоталитарной страной она ни была, она бы защитила своих граждан.
Александра, я думаю, что это зависит от того, какие девушки бы приехали. Могу вас разуверить, честно говоря. Фименов получил довольно большую известность вашей организации, прежде всего, в силу очень необычной эстетики ваших политических протестов. Почему вы остановились именно на такой форме выражения своей гражданской позиции?
Потому что эта форма привлекает внимание всего мира. Нашей главной задачей является привлечь внимание к проблемам, которые существуют в обществе. Например, к проблеме в Беларуси, к проблемам в России, в Украине. Раздумывая над тем, какой должен быть женский протест, мы поняли, что топлес протест несет в себе много идей и много задач, и решает много задач одновременно, потому что достаточно лишь посмотреть на культуру разных стран, демократичных и стран, например, мусульманского мира, когда женщина полностью закрепощена, когда женщина лишена прав человека, и посмотреть на одежду женщин в демократических странах и в странах мусульманского мира. Мужчина руководит женщиной, закрепостив ее сексуально, надев на нее запреты, надев на нее хиджаб, надев паранджу, заставив ее подчиняться его законам. И мы решили раздеться и показать, что мы женщины, но мы способны действовать так же, как мужчины, так же резко, так же радикально, так же осмысленно. Но тем не менее мы раздеваемся для того, чтобы показать, что мы больше не подчиняемся мужчинам, мужским патриархальным законам.
Александра, вам не кажется, что в идеологии вашего протеста, в том, что вы говорите, скрыто внутреннее противоречие некоторое? С одной стороны, вы выступаете за то, чтобы женщины не относились как к сексуальному объекту, но выбираете при этом вы именно такую форму, которая подчеркивает эту женскую функцию.
Вы говорите, мы пытаемся бить сексизмом против сексизма. Могу сказать, что сексизм и такое понятие, как отношение к женщине, как к сексуальному объекту, оно существует лишь в патриархальном мире. И это понятие мужское. Мы пытаемся как раз разрушить это понятие, объяснить, что женская сексуальность принадлежит женщинам. Когда мы сами решаем, что мы сейчас выходим голыми на протест за или против той или иной идеи, того или иного события, когда мы присваиваем эту сексуальность себе, она не является в наших руках инструментом наживы, она не является в наших руках инструментом рекламы, инструментом продажи чего-либо. Мы не делаем из себя сексуальный объект. Я могу с полной уверенностью сказать, что ни я, ни активистки Фэмон ни разу в жизни, после того, как окружающие их мужчины узнавали о том, что они активистки Фэмон, не получали недвусмысленных предложений, потому что все мужчины тотчас же понимают, что от этой девушки ты не получишь секса за деньги. Она не проститутка. Она не продает свое тело. Она не продает свою сексуальность. Она использует свою сексуальность ради достижения целей, важных для всего человечества.
Вам удалось что-то изменить в довольно патриархальном украинском обществе? К вам стали по-другому относиться, как вы считаете сейчас?
Украинское общество поменяло свое отношение относительно нас двухлетней давности и нас сейчас. Мы получаем огромное количество писем на нашу почту со словами поддержки и с просьбами о помощи, что очень важно. Нам приходят приходят люди, которые просят нас о помощи и говорят нам о том, что мы для них последняя инстанция. Не государство, не государственные органы, не милиция, а именно мы. И они выходят вместе с нами на протест, выходят, раздеваются, протестуют вместе с нами. Мировая общественность воспринимает Украину теперь уже с таким атрибутом, как фемен. Фемен сейчас – это лакмусовая бумажка для всего мира, которая определяет, страна еще является страной демократии или страна действительно погрязла в тирании и тоталитаризме. Мы можем сравнить наши акции в Париже и в Ватикане. В Париже полиция пожала нам руку, пожелала удачи. В Ватикане полиция нас не допустила, часть активисток до акции, совершила облаву. Меня полиция схватила на самой акции.
Ну, Александра, странно, честно говоря, если бы в Ватикане было бы по-другому, на мой личный взгляд. Скажите, пожалуйста, сколько примерно активисток в вашем движении сейчас?
Сейчас у нас есть небольшая армия наших девушек. Это около 30 топлес активисток. Нас немного, но у нас по 2 гранаты на каждую. И плюс у нас есть огромное количество наших сторонниц, наших активисток, которые не участвуют в топлес протесте. Я думаю, что сейчас их, наверное, около 1000.
Александра, вы не опасаетесь, что ваше движение может стать частью гламурной культуры?
Знаете, я как-то особо не задумывалась о гламурной культуре. Мы задумываемся о том, чтобы наши месседжи, наши идеи доходили до нашей основной целевой аудитории, до молодых девушек, до женщин. И нам не важно, каким способом мы это сделаем. Если нам для этого придется завернуть это все в гламурную обертку, мы это сделаем, лишь бы донести наш месседж. Мы не заморачиваемся формой, мы заморачиваемся идеей и смыслом.
Какие-то личные моральные барьеры довелось вам преодолевать, когда вы принимали участие в этих акциях?
Мне, конечно же, было неловко раздеваться впервые, и неловко раздеваться и сейчас. Но когда ты понимаешь, что ты идешь раздеваться ради идеи, а не за деньги, не для того, чтобы заработать себе на автомобиль или еще на что-то, а для того, чтобы изменить ситуацию в стране, я понимаю, что это абсолютно оправданно. Я понимаю, что стыдиться здесь нечего, и я горжусь этим. И все наши активистки поддержат меня единогласно в этом смысле.
Говорила одна из лидеров украинских топлес-активисток Александра Шевченко. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоге выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Эта рубрика возвращает нас к главной теме выпуска – политическим развитием в России. Появление на российском телевидении сюжета о прямой линии Владимира Путина в программе «Центральное телевидение» стало поводом для широкой общественной дискуссии в интернете. Некоторые считают материал прорывом свободы слова на федеральных каналах, другие отмечают, что ничего сенсационного о разговоре Путина с народом в сюжете центрального телевидения не прозвучало. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Пожалуй, наиболее смело прозвучала отводка ведущего Вадима Токменева от материала, в которой интернет-пользователи услышали отсылку к высказыванию российского премьер-министра, сравнившего белые ленточки с контрацептивами.
На днях стало известно о том, что после присоединения России к ВТО власти ведут пошлину на импорт изделия номер 2. Презервативы подорожают минимум на 5%. И теперь все гадают, зачем? То ли кто-то решил, что в нашей стране их часто используют не по назначению, то ли неожиданно выяснилось, у нас тут своих хватает.
Телеобозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина считает, что этот выпуск программы нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим.
Эта программа, замечательное центральное телевидение, давно очень достойно делает свое дело. И если люди посмотрели 3 сюжета, выложенных в интернете, на Фейсбуке, это не значит, что они открыли для себя Америку. Я поэтому в этом смысле даже не хочу выбирать выражений. У них был 8-минутный сюжет в свое время о Ходорковском, и тогда точно так же говорили, что этот сюжет потряс воображение. Он просто очень достойный. И эти ребята какими-то усилиями могут делать достойно свою работу. И не надо забывать, что генеральный директор канала НТВ Владимир Кулистиков, как бы кто к нему ни относился, все-таки его право последней подписи за этой программой. Но это не значит, что герой Кулистиков или кто-то еще. Просто люди достойно делают свою работу. Если те, кто это пишет, редко смотрят телевизор и не знают реалии, это проблема этих зрителей. А я, как постоянный зритель и наблюдатель за тем, как полтора года существует программа «Центральное телевидение», считаю, что это абсолютно абсолютно нормальная, качественная, очень профессиональная и хорошо оформленная работа. И я бы еще не забывала о том, что то, что выложено в интернете, не является конечным эфирным продуктом, потому что зрители Москвы, европейской части страны, к сожалению, видели не все из того, что видели ли пользователи интернета.
Присутствие на телеканале НТВ таких программ, как «Центральное телевидение» и так называемых разоблачительных спецпередач, уже давно обсуждается в блогосфере. В газете «Ведомости» появилась информация о том, что НТВ продолжает политику разоблачения тех, кто не угоден власти. По данным издания, телеканал якобы готовит фильм с разоблачениями бывшего президента СССР Михаила Горбачева, в последнее время позволяющего себе особенно критические высказывания в адрес властей и даже недавно призвавшего отменить итоги выборов. По словам руководителя пресс-службы телеканала НТВ Марии Безбородовой,
нам об этих планах ничего не известно. Я дала весь комментарий. Информацию из каких-то сторонних источников я не могу комментировать, я не знаю откуда.
По словам обозревателя газеты «Коммерсант» Арины Бородиной, в появлении на одном телеканале столь разных по уровню и посылу программ нет ничего удивительного. Работает система сдержек и противовесов, считает Бородина.
Никакой революции и никакой свободы слова прорывной на нашем телевидении пока нет. Во всем соблюдается баланс. Вам, пожалуйста, есть ток-шоу НТВшники, вот, пожалуйста, есть иногда новости, которым можно чуть больше, чем новостям государственным каналам. Есть прекрасная программа «Центральное телевидение». Но чтобы соблюдался баланс для тех, кто принимает решения в Кремле, есть и другие программы именно на канале НТВ, которые смотрят достаточно большое количество зрителей. Есть все эти фильмы в рубрике «Чрезвычайное происшествие» и «Расследование». Ну, в данном случае я бы «Расследование», конечно, взяла в кавычки. Но все это возможно в рамках одного канала. Как раз там очень цельная и очень продуманная программная политика.
Интернет-сообщество продолжает следить и комментировать то, как освещают федеральные телеканалы митинги граждан. В сеть попал сюжет, который не пропустили в эфир телеканала ТВ-центр, где речь шла о многотысячном митинге 10 декабря на Болотной площади. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Петербурге 21 декабря открылась рождественская ярмарка. Это традиционное для города мероприятие, в этом году впервые становится международным. Национальные рождественские традиции представят несколько стран мира. Главное направление ярмарки – благотворительность. Доход от самых разных мероприятий пойдет детским домам и другим социальным учреждениям, рассказывает режиссер петербургских рождественских ярмарок Игорь Гаврюшкин.
Происходит какая-то интеграция культурного пространства Петербурга в общеевропейскую культурную традицию. Поэтому и возникла идея организовать такую европейскую рождественскую ярмарку в Санкт-Петербурге. Что касается благотворительной составляющей этого мероприятия, то, честно говоря, возникла она, скажем так, случайно, но случайно для тех, кто не верит в Бога, а для тех, кто верит в Бога, наверное, промыслительно. Потому что, когда эта ярмарка впервые проходила в 2006 и 2007 году, не было рекламы и были большие опасения, что люди просто на ярмарку не придут, потому что они про нее не знают. И тогда мне пришла в голову мысль рисовать вот эти веселые картинки с помощью известных наших соотечественников, современников, чтобы им помогал какой-нибудь профессиональный художник, картины продавать на благотворительном аукционе. Что впоследствии это приобретет такой размах, и благотворительная составляющая станет, пожалуй, главной составляющей рождественской ярмарки, тогда мы об этом не задумывались. Сегодня открывается 6-я рождественская ярмарка петербургская, где благотворительность уже официально объявлена основным направлением. Я не знаю истории там рождественских ярмарок, скорее были святочные гуляния. После Рождества это гуляния устраивались на Марсовом поле, там строились катальные горы, там были такие обзорные ряды. А что касается интеграции в благотворительную традицию российскую вообще, то скорее здесь можно провести параллели с масленичными гуляниями, потому что вот на Масленице есть такое расхожее выражение «первый блин комом». На самом деле не комом, а комам. Это вот нищим, обездоленным. Но тогда эта тема в принципе была одной из тем неофициальной государственной идеологии. И сейчас, наверное, государство в том числе начинает отдавать себе отчет, что благотворительности нужно уделять большее внимание, потому что не все проблемы в нашей жизни можно решить с помощью там госплана или с помощью бюджетного регулирования. Если в дореволюционной России, безусловно, главным праздником года была Пасха, то сейчас Пасха является главным праздником для воцерковленных людей. Для всех остальных, безусловно, главным праздником в году стал вот праздник Нового года. И поэтому то, что на этот праздник переместилась эта благотворительная традиция, вполне закономерно.
Говорил режиссер петербургских рождественских ярмарок Игорь Гаврюшкин. У истоков ярмарок в Петербурге стояла и художественная группа «Митьки». С их помощью популярные политики, общественные деятели, звезды массовой культуры выполняли на ярмарке разные рисунки, которые затем за большие деньги продавались на благотворительных аукционах. В эфире «Радио Свобода» лидер группы «Митьки» художник Дмитрий Шагин.
На первой самой ярмарке она проходила на площади искусств около Михайловского театра. И каждый день на сцене первый художник, которого пригласил, это был я, и мы как бы открывали, рисовали с разными известными людьми. В первой азбуке рождественской там принимал участие Шевчук. Причем там разные были и музыканты, художник Шемякин был. Ну и известна, конечно, вот эта картина «Ёжик под ёлкой», которую рисовали губернатора Матвиенко, она была создана благотворительному союзу какие-то баснословные там суммы по тем временам. И все было хорошо, все было продано, и именно деньги пошли на больницы детские. Это больница Тернера, как я помню. Ну и на дом «Надежды на горе», безусловно. Вот. Единственный бесплатный центр помощи больным алкоголизмом у нас в стране. И вот эта традиция, видимо, сейчас не рисуют, но там они как-то собирают тоже вот в детских домов и больниц. Вот. И это приветствую, по-моему, хорошее дело. Я не знаю, как в этом году пойдет, но я бы призвал граждан, такой лозунг бы выдвинул, что отдал, то твое. Вот. Потому что если ты помог человеку, ты помог себе на самом деле стать человеком. Вот. У нас тут нет закона благотворительности, который есть во всем цивилизованном мире. Потому что за границей у них вписываются налоги. Там, наоборот, очень выгодно разным фирмам, производителям еще и осуществлять благотворительность. Если люди научатся помогать и делать благотворительность, то у нас как-то и жить лучше станет постепенно. Вот. И смягчатся нравы.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 21 декабря подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, были художник Дмитрий Шагин и режиссер петербургских рождественских ярмарок Игорь Гаврюшкин. Вот так обстояли дела в среду 21 декабря 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Свободанews.ру, открытая моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что произошло, это замечательно. Мы садились на эти 15 суток в одной стране, вышли,
ну, конечно,
в другой.
Конечно, когда я говорю, телефону всякое бывает, я понимаю, что...
Возили их в машине, потом вывезли в лес, облили маслом.
Представители пяти политических партий.
Решение Европейского суда. Люди, пострадавшие в результате захвата заложников на Дубровке, ждали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный.